Радио Свобода. В эфире программа «Лицом к лицу». У микрофона Данила Гальперович. Гость нашей программы – уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин. Здравствуйте, Владимир Петрович.
Добрый
Давно
день.
Давно здесь в студии не виделись. О многом вас сегодня спросят мои коллеги. А спрашивать Владимира Лукина будет Мария Жиго, корреспондент французской газеты «Монд» в Москве.
Здравствуйте.
И Людмила Ноздрачева, корреспондент журнала «Русский репортер».
Добрый день.
Ну что же, перед тем, как дамы начнут задавать вам, Владимир Петрович, вопрос, по традиции биография нашего героя.
Владимир Петрович Лукин родился 13 июля 1937 года в Омске. Родители были репрессированы через несколько дней после его рождения. Воспитывался у родственников. В 1959 году окончил исторический факультет Московского государственного педагогического института. Работал научным сотрудником Государственного исторического музея, потом Музея революции. В 1961-64 годах аспирант Института мировой экономики и международных отношений. В 1964-65 научный сотрудник ММО. В 1965-68 годах старший референт чехословацкой редакции журнала «Проблемы мира и социализма», работал в Праге. В 1968 году выступил против ввода советских войск в Чехословакию, за что был срочно отозван в СССР и долго был невыездным. В 1968-87 годах заведующий сектором дальневосточной политики Института США и Канады Академии наук СССР. В 1987-89 годах заведующий отделом управления стран Тихого океана и Юго-Восточной Азии МИД СССР. В 1989 году заместитель начальника, заведующий отделом управления оценок и планирования Министерства иностранных дел Советского Союза. В 1989 году начал работу в Верховном Совете России. В июне 90-го избран председателем Комитета Верховного Совета по международным делам и стал членом Президиума Верховного Совета РСФСР. С февраля 1992 по сентябрь 1993 посол России в США. В период избирательной кампании 93-го по выборам в Государственную Думу России первого созыва вместе с Григорием Явлинским и Юрием Болдыревым возглавил избирательное объединение «Явлинский-Болдырев-Лукин». После победы на выборах вошел во фракцию «Яблоко» и возглавил Комитет Госдумы по международным делам. В 1995 и 1999 году снова был избран депутатом Государственной Думы по списку партии «Яблоко». В феврале 2004 года был выдвинут президентом Владимиром Путиным на пост уполномоченного по правам человека в Российской Федерации. В феврале 2004 года Государственная Дума избрала Владимира Лукина на эту должность. Владеет английским, французским и испанским языками, болеет за ЦСКА.
Ничего не соврали, Владимир Петрович?
Приблизительно.
Приблизительно все, соврали, да, или нет, не соврали?
Нет, что значит, приблизительно врать нельзя, врать можно только очень точно. Я думаю, что все, ошибки несущественны.
Чудесно, ну что
же. Сэкономим время.
Я прежде всего хочу сказать, что уже известно, что подготовлен доклад уполномоченного по правам человека в России о состоянии с правами человека в России за 2009 год, но этот доклад еще не известен тем, кому по закону он предназначен для ознакомления в первую очередь. А значит, мы не будем говорить об этом документе, но я думаю, что вполне можем поговорить, собственно, о состоянии прав человека в России в 2009 году. Что, как и, коллеги, пожалуйста, Владимир Петрович, ваш, Людмила Ноздрачева, пожалуйста.
Так что же изменилось в этом году? Какие изменения произошли? Чем отличается 2009 от 2008? Что существенно поменялось?
Поскольку время дорого, то на эту тему можно много философствовать, а можно использовать тот ресурс, который у нас есть. Мы получаем примерно по 200 жалоб в день от граждан и, соответственно, порядка 30 тысяч жалоб в год. И в связи с этим, поскольку я являюсь уполномоченным не самого себя, а Российской Федерации, то лучше вот этот критерий использовать, что сами граждане, так сказать, на что жалуются. Вот жалоб стало процентов на 11 больше в этом году. И таким образом, значит, люди продолжают жаловаться, правда, уже только социологи могут определить, этот рост является ростом в связи с объективными потребностями людей или в связи с большей узнаваемостью института уполномоченного, например, с какими-то иными факторами. Но вот факт такой существует. На что люди жалуются? Значительная часть жалоб по-прежнему идет на социальные проблемы различного рода, в том числе и на проблемы, связанные с кризисом. Это трудовые права, это права, связанные с рабочими местами там, и так далее, это права, связанные с пенсиями и нарушение прав, и просьба о восстановлении прав. То есть социалка. Второе – это произвол и нарушение правоохранительных органов. Это еще, так сказать, примерно треть жалоб. Это жалобы на судебную систему, которые сильно возрастают. Опять же, только социологи ответят, в связи с тем, что суды стали хуже, или в связи с тем, что граждане стали активнее. Вот. И, наконец, это жалобы, связанные вот с положением военнослужащих, например, связанные с реформами армейскими, с выплатами различного рода, со справедливостью этих выплат и так далее. Что касается политических жалоб, они в количественном отношении занимают весьма скромное место, не более 2%, что не означает, что они не важны, поскольку они часто касаются неопределенно большого числа граждан, но по количеству это так.
Вы сказали, Владимир Петрович, в двух случаях, что только социологи могут ответить. Уполномоченный по правам человека популярнее или другие какие-то инстанции недоступные. Ну и во втором случае, как вы сказали, про суды. У вас есть на это ответ?
Да, разумеется.
Какой?
Но вы это, я так понимаю, пригласили уполномоченного по правам человека, поэтому... а не Владимира Петровича Лукина. Я как гражданин...
Ну да, сказали бы мы про уполномоченного, что он болеет за ЦСКА. Вы можете сказать, гражданин?
Ну, я болею за ЦСКА, конечно, с, по-моему, 7 лет от роду, и когда еще была великая команда лейтенантов.
Тогда совершенно уполномоченным никаким ведь не были, правда?
Не был абсолютно. Но эта тема настолько важна для меня, так сказать, что она превышает многие другие темы. Но это мое личное суждение.
Понимаете? Я говорю о том, чтобы вы сказали сейчас ваше личное суждение.
Я думаю, что очень наивно говорить, что права человека за год куда-то изменились, лучше или хуже стали. Права человека и проблема эта вообще, и проблема эта применительно к нашей стране, к России, очень важна и одновременно очень долговременна. В какой-то мере я настроен более пессимистично, чем те некоторые коллеги и в стране, и за рубежом, которые считают, что весь корень зла состоит в том, что есть какая-то группа нехороших людей, так сказать, будь то наверху или сбоку где-то, которые мешают нам стать идеальными правовыми государством и структурами и так далее. Я считаю, что это значительно более укоренившаяся, серьезная, сложная социальная проблема с долговременными трудностями и с долговременными же способами решения. Это связано и с правовой культурой людей, с историческим фактором в рамках правовой культуры, с укоренившимся двоемыслием, к сожалению, с некоторыми аспектами российской цивилизационности, я бы сказал. Хотя я совершенно не фаталист в этом деле, но факт есть факт, что долгая привычка, так сказать, к неволе, к подчиненному положению, к рабству, которое было отменено, а потом фактически восстановлено в сталинские времена для крестьян, и не только для крестьян. Наконец, массовые репрессии. Все это привело к очень серьезным проблемам, которые не устраняются таким образом, как некоторые мои очень решительные, радикальные коллеги и друзья говорят, что вот давайте мы Петрова, Иванова, Сидорова сменим на, так сказать, Баранова, Ильичева и другого, и будет все хорошо у нас. Поэтому я в таких контекстах мне очень трудно держать ответ, что вот она стала лучше, чем в прошлом году, потому что у мистера X стало меньше, так сказать, возможностей, а у мистера Y стало больше возможностей, которые где-то наверху находятся. Я думаю, что это наивная постановка вопроса.
Правильно ли я вас понимаю, что действительно нет никакой разницы между 2008 и 2009, даже если говорить о том всплеске, очень серьезном всплеске и милицейского произвола, и жалоб на милицию, как явление российской жизни?
Я не уверен, что существует в этом году всплеск милицейского произвола, опять же, по сравнению с предыдущим или предпредыдущим годом. Я думаю, что изменилось несколько иное. Несколько изменилась степень терпимости общества или существенной части общества, или, скажем даже так, активного меньшинства общества, вот к этим всем проявлениям. И должен сказать, что существует большая возможность, в том числе и возможность, связанная с определенными политическими установками властей, для того, чтобы публично реализовать это недовольство.
Мария Жигова, пожалуйста.
Так что, в некоторой мере, можно ли сказать, что инновация дошла до вас, до прав человека? Раз вы говорите, что сейчас обстановка больше позволяет публично обсудить...
Ну, для меня лично инновация означала бы вторую молодость. Я против этого не возражаю, конечно, но думаю, что так далеко инновация не дошла еще. Что касается, если вы хотите мое личное мнение знать о проблеме, как это выглядит наверху, я думаю, что существовало три стадии, грубо говоря, три стадии посткоммунистического, значит, правление у нас в стране, и было правление, я бы сказал, демохаотическим правлением, одна из стадий. Это правление опасно везде, но особенно опасно в России, в такой большой, сложной, плохо управляемой стране, чреватой очень серьезными, так сказать, реверсивными тенденциями, когда вот такие вещи начинаются. Но оно сменилось вполне сознательным завинчиванием некоторых гаек для того, чтобы повысить управляемость. Возникла теория о том, что все, в том числе и реформы, можно проводить только с помощью очень серьезной и понятной, я бы сказал, ручной управляемости сверху донизу. Эта политика была в определенной мере реализована, причем реализована, я бы сказал, в мягком варианте, а не в жестком, на мой взгляд. После чего очень быстро выяснилось, что чрезмерное завинчивание, так сказать, некоторых политических гаек, оно приводит к тому, что общество довольно быстро приобретает стагнационные тенденции. Вопрос состоит в том, как сочетать управляемость, а без управляемости ничего, в том числе и реформы, невозможно, с активностью, участием населения, людей, общества, а участие предполагает, так сказать, многомыслие, предполагает плюрализм, как говорится, а плюрализм ведет к некоторой хаотичности. Вот как достичь управляемую хаотичность, неуправляемую, это плохое слово, а я бы сказал, комбинацию такой хаотичности и стабильности, управляемости общества, которая была бы, так сказать, вот российской демократией для данного периода. Это очень сложное дело. По-моему, происходят интуитивные попытки найти такие структуры, чтобы, не дай бог, не вернуться к хаосу. Боязнь хаоса очень серьезна, она проявляется и в законодательстве, и во многом, и все-таки дать возможность развиваться обществу. Вот за этот год, мне кажется, я вижу попытки вот поиска такого варианта, но это только поиски, конечно.
Я напомню, что это программа «Лицом к лицу». У нас в гостях уполномоченный по правам человека Владимир Лукин. Вопросы ему задают Мария Жигова, корреспондент французской газеты «Монт», и Людмила Ноздрачева из журнала «Русский репортер». Людмила, вам слово.
Вы говорите об управляемости. Не кажется ли вам, что пример Дымовского, которого задержали после того, как он рассказал о произволе в МВД, и является тем, о чем вы говорите? То есть что это значит? Как вы реагируете на все эти примеры?
Ну, к нам поступила жалоба на избиение одного из помощников Дымовского. Мы реагируем вот таким образом. Мы реагируем, естественно, обращением к прокурору с тем, чтобы он внимательно рассмотрел эти вопросы. И мы будем следить за тем, как рассматриваются эти вопросы. Это наша работа. А что касается самой этой проблемы, ну, во-первых, надо выяснить, это проблема больше федерального или регионального смысла. Это непростой вопрос, на самом деле, если ты хочешь объективно подойти к этому делу. Это может быть вполне краснодарская проблема. Хотя, с другой стороны, были серьезные отклики и в других регионах на нее. С другой стороны, проблема эта безусловно, свидетельствует о крайне неблагополучном положении в МВД и в правоохранительных структурах, близких к МВД, и примерно такие же обязанности выполняющих в целом, потому что существуют проблемы в ФСИНе, в Федеральной службе исполнения наказаний. Существуют очень многие проблемы. Ну, в армии идут на самом деле реформы, которые предпочитают не называть реформами, а называть поисками нового облика армии. Ну, знаете, это как ни назовешь, а все равно это перемены, и довольно серьезные перемены. Вот поэтому я должен сказать, что сам по себе случай Дымовского – это проявление как раз того, что я говорю, что существуют попытки, в том числе попытки очень серьезных консервативных сил, не дать возможности распространиться какому-то общественному недовольству реальными проблемами. И, с другой стороны, существуют попытки дать возможности выхода для каких-то проблем. И это все идет вместе. Это вот такая тенденция. Последний год я ее ощущаю.
Мария Жигова, пожалуйста.
Да, мы видим тоже это противоположную ситуацию. Например, мы видим, что сейчас, и это плюс, Россия подписала этот 14-й протокол, чтобы позволить, чтобы эти дела, которые перед Страсбургским судом
шли... Подписала давно, ратифицировала.
Ратифицировала, извините. То, что мы видим тоже, это то, что сказала моя коллега, то есть не только помощник Дымов, избили, но был обыск недавно у его адвоката. Оказывается, как только он все это рассказал, его арестовали.
Избили
это
не Дымовского, избили помощника Дымовского Коростылева.
Да, я знаю. Я не сказала, что избили Дымовского, или я ошиблась тогда.
Ничего страшного.
Но я говорю, что тоже недавно, в эти дни, последнее время, был обыск у его адвоката тоже в... Может быть, это местное явление, но все-таки это настораживает. Как вы это можете объяснить? Как объяснить эта противоположная тенденция, что Россия, с одной стороны, все, видимо, улучшается, или есть такое намерение, и, с другой стороны, в повседневной жизни кажется, что есть ухудшение?
Я вот и пытаюсь это объяснить. Да. А известна ли присутствующим хотя бы одна страна, где серьезные изменения, серьезные сдвиги в общественной жизни происходят, ну, как бы, так сказать, с технологической гладкостью и без каких бы то ни было проблем и противоборства различных сил?
Я такой страны не знаю,
в том числе и России. Она ничем не отличается от других.
Вам не кажется, что полуторамиллионная примерно армия милиционеров в... погонах с оружием, действующая в своих интересах. Это корпорация, которая может не прислушиваться никому. И здесь тенденция скорее к ухудшению, а не к улучшению. Об этом просто довольно много сейчас пишут в сети. И это важная вещь. Эти люди... То есть здесь как раз я бы хотел, чтобы вы проанализировали две вещи. С одной стороны, действительно, о милицейских преступлениях стало известно больше. Но с другой стороны, действительно, счетчик этих преступлений... То есть ежедневно 4, как это недавно было оглашено, это серьезнее, чем во многие времена, в том числе и в советские, без всякого сомнения, и в российские тоже. Вам не кажется, что есть корпорация, которая совершенно может позволить себе не прислушиваться к окружающим?
Вы знаете, во-первых, вот когда вы приводите цифры, я вспоминаю знаменитую формулу товарища Джугашвили, был такой большой гуманист нашей эпохи. Значит, он сказал следующее, что не важно, как голосуют, важно, кто считает. Правильно. Проблема в том, что вы нашли 4 случая, значит, грубых действий, ужасных действий со стороны представителей правоохранительных органов
в день.
Это говорит далеко не обязательно о том, что сейчас происходит больше преступлений, чем раньше. Это говорит в том числе и о том, что сейчас больше, по целому ряду причин, о них становится известным общественности. Вот что я хотел сказать.
А это вечная милицейская дискуссия. Раскрываемость повысилась.
Нет, при чем тут раскрываемость? Вы знаете, я должен вам сказать, что с Министерством внутренних дел я контактирую существенно чаще, чем многие журналисты и в нашей стране, и за рубежом, и так далее, претендую на то, что вижу эту структуру с более близкого расстояния. Это очень сложная структура. Вот такой образ, который вы нарисовали, какого-то единого, чудовищного, ощерящегося монстра, это не самый правдоподобный образ этой структуры. Там есть очень много разных...
Не, но у любого чудовища есть хвост, есть зубы, я понимаю.
Да, есть хвост и есть зубы, но чудовище действует все-таки из одного центра, так сказать, даже небольшого, так сказать, каким является головной мозг. Даже динозавр так действовал. А этот орган очень непростой и очень сложный. Я, например, не разделяю мнение многих людей об отставке высшего там министра внутренних дел. Я лично имел возможность неоднократно с ним общаться и работать, и у меня сложилось устойчивое впечатление о том, что он хочет проводить реформы, хочет делать, но не получается. Но не получается пока. А, конечно, можно сказать, что раз не получается, ты за все отвечаешь. Не за все отвечает. Не так устроена структура Министерства внутренних дел. Там есть многие высшие чиновники, которые имеют ответственность далеко не только вертикальную. Может быть, даже в данном случае недостаточно вертикальность наблюдается. Очень много проблем существует между региональными и федеральными органами. Очень много проблем существует в том, какие это региональные органы и каковы их связи с губернаторами. Недаром стоит серьезный вопрос о том, чтобы, насколько я помню, к 2012 году завершить процесс, когда органы внутренних дел финансируются только из федеральных источников. А если они финансируются не только из федеральных источников, это значит, что лояльность их тоже очень размыто между различными органами власти, а значит, между различными интересами и так далее. Об этом очень много можно говорить. Но на самом деле действительность не такая простая, как то, что речь идет о едином там чудовищном монстре, который действует вопреки обществу. Там есть разные люди, разные группировки, разные тенденции, как и везде в обществе, и довольно прогрессивные, и весьма консервативные, и даже криминальные.
Ну что же, во второй части нашей программы, наверное, мы разберем чудовище или не чудовище по частям, наверное, о разных частях его поговорим о других проблемах с правами человека в России. Сразу после новостей продолжим разговор, не отключайтесь.
Федеральные стандарты начальной школы. Чем они подкреплены финансово и педагогически? Современные информационные технологии и здоровье школьников. Эти темы обсуждаем в классном часе «Свободы» в воскресенье 14 марта в 6 часов вечера. Ведет программу Тамара Лиленкова. Повторы в 0 часов и в 6 часов утра в понедельник.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 14 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В России сегодня в единый день голосования проходят выборы в различных уровнях в 76 регионах. В списке для голосования, по данным Центризбиркома, включены 32 миллиона избирателей. Третья часть россиян, имеющих право голоса. В выборах региональных парламентов участвуют представители 6 из 7 зарегистрированных в России партий, за исключением «Яблока». Около 2000 жителей поселка Славянска Приморского края провели митинг против загрязнения воздуха опасным ядом – бензопиреном. Участники акции потребовали от властей защитить их конституционные права на безопасную окружающую среду, а от руководства местной нефтяной базы и котельной использовать безопасные технологии обработки мазута. В Самаре в воскресенье около 1000 местных жителей провели митинг протеста против уплотнительной застройки и нарушения правил землепользования. Грузинская оппозиция намерена подать в суд на руководство телеканала «Имеди» за показ сюжета о якобы произошедшем вторжении российских войск, который вызвал панику среди населения. Грузинская национальная регулирующая комиссия по коммуникациям заявила, что «Имеди» нарушила кодекс поведения вещания. Телекомпания извинилась перед населением Грузии за сюжет. В Индии арестованы два человека по обвинению в подготовке терактов в городе Мумбаи. По данным полиции, они планировали взорвать нефтехранилище и торговый центр. В Японии произошло мощное землетрясение. Эпицентр подземных толчков магнитудой 6,6 находился в море, недалеко от побережья острова Хансю. Землетрясение ощущалось в столице страны Токио. Сообщений о пострадавших и разрушениях пока не поступало. На юге Афганистана, в городе Кандагар, в результате взрыва один человек погиб и шестеро были ранены. В Таиланде десятки тысяч людей собрались в столице Бангкоке, требуя от правительства объявить новые выборы.
В эфире программа «Лицом к лицу», микрофона Данила Гальперович и наш гость, уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин. Вопросы ему задают Мария Жиго из газеты «Монд» и Людмила Ноздрачева из журнала «Русский репортер». Еще раз здравствуйте, коллеги. Людмила Ноздрачева, пожалуйста.
Вы говорили о структуре МВД и о том, что там разные люди, абсолютно разные группировки. Недавнее назначение заместителя Нургалиева, как вы, вот, на ваш взгляд, это изменит структуру? Потому что люди пришли практически гражданские из администрации президента. Это для того, чтобы каким-то образом контролировать лучшую структуру или помочь реформировать ее? Для чего нужны такие управленцы?
Уважаемая коллега, я говорю коллега, потому что я член Союза журналистов, как явствует из моей биографии.
Почетный?
Нет, почему? Я член Союза.
Непочетный, понял.
Вот если бы вам надо пригласить сюда, и приглашайте, пожалуйста, сюда очень каких-то ярких радикальных политиков. Во-первых, они все знают. Во-вторых, смысл политика состоит в том, чтобы сказать следующее. Значит, вот все рушится, все идет к краху. Поэтому надо срочно все скинуть и выбрать меня начальником. И тогда все пойдет хорошо, и все будет здорово. Я сейчас не политик, слава тебе, Господи. Я уполномоченный по правам человека, а это значит, что я могу сделать выводы о том или другом человеке, который пришел на работу, только постфактум, после того, как я пошлю к нему некоторое количество жалоб, некоторое количество претензий граждан, и посмотрю, как он на это отвечает, и как он работает, и как он взаимодействует. Как только я это сделаю, вот у меня есть мнение о Нургалиеве, я его высказал честно вам, как только я вступлю в контакт и начну работать с этими людьми, я вам могу высказать свое мнение о том, доволен я их работой или недоволен. Сейчас я могу сказать, что только, ну, вот прислали людей, посмотрим, как это отразится на реформе.
Ну, хорошо, но вы же еще эксперт в политических вопросах. Вы видите, когда вы видите какое-то политическое движение, наверняка про себя вы даете этому политическому движению шагу, я имею в виду, оценку. Вот как вы оцениваете тот шаг, который был сделан?
Я думаю, что в целом это правильно. Надо внешних людей приглашать сейчас на ведущие должности. Вообще, я считаю, что в каждом учреждении, в мое личное мнение, но я считаю, должен работать человек, который знает суть проблемы, знаком не понаслышке с этим делом, и вместе с тем не является человеком полностью вскормленным в этой системе. Потому что каждая крупная система имеет свою микроидеологию. Независимо от себя, это закон. И эта микроидеология, она, конечно, включает элементы общественного и государственного интереса. Будем надеяться, что почти каждая. Но она включает интерес общего коллективного эгоизма, группового эгоизма и так далее. Поэтому внешний человек может в большей степени представлять государственные интересы в любой крупной системе. Я считаю, что это было правильно.
Да, я думаю, что когда в МВД в свое время назначали повалом людей из ФСБ, они ровно так и думали. Это внешние люди.
Вы знаете, было бы хорошо, чтобы было так и наоборот. Это лучше, чем если назначить человека, который постоянно уже пропитался полностью идеологией этого ведомства.
То есть вы считаете, что в Министерстве обороны это был хороший опыт, и те призывники, и те жалобы, которые вам поступают, это тоже прекрасный пример того, что происходит.
Жалобы поступают всегда, но жалобы происходят не на концепции, а на конкретные беды людей, понимаете, на конкретную невыплату зарплаты и так далее и тому подобное. А что касается Министерства обороны, я могу только констатировать, что, по-моему, впервые за долгие годы разговоры о реформах, что-то похожее на реформы происходит сейчас.
Мария Жиго, пожалуйста.
Например, можно ли сказать, что сейчас идет меньше эта дедовщина в армии?
Я не могу так сказать. У меня есть там в докладе цифры, они будут приведены, я сейчас не буду их приводить. В каких-то аспектах ситуация стала несколько лучше, в каких-то ситуация стабильная, в каких-то стала хуже. Я думаю, что в целом радикально не изменилось. Изменилась структура правонарушений такого рода в армии, потому что раньше мы говорили в основном о ситуации внутри призывников. А сейчас внутри призывников, может быть, несколько уменьшилась ситуация, острота этой ситуации, но зато возникла новая проблема, проблемы с контрактниками, проблемы с грубыми нарушениями, связанными с контрактной службой, с недобровольным формированием контрактников из призывников, с денежными махинациями, связанными с контрактниками и так далее. Это новый фронт, новая проблема. Так что вот проблемы кончатся только на кладбище. А с правами человека они будут продолжаться.
Я бы хотел вернуться к вопросу о немногочисленных, но, как вы сами сказали, важных, потому что касающихся очень многих людей, политических прав. Как вам кажется, как за год изменилась ситуация и... Даже не за год, может быть, вообще с прихода Дмитрия Медведева, у вас есть ощущение, что какой-то вот этот юридический дух плюс всяческие заявления, ну, очень серьезного характера, свобода лучше, чем не свобода, мы-то здесь это всегда знали, что это как-то что-то меняет? У вас есть ощущение, что политически...
Здесь вы знали, что свобода лучше, чем не свобода, и все другие радиостанции.
Естественно. Я про это и говорю. Вот. И есть ли у вас ощущение, что что-то в этом смысле меняется, в смысле политических прав?
Вы знаете, я не готов беседовать в духе известного произведения Ильфа и Петрова на тему о том, Чемберлен – это голова, а Пуанкаре – это тоже голова или не голова. Но...
А я никаких других фамилий не произносил.
Но проблема состоит в другом. Совершенно очевидно, что был период, вот, который я назвал периодом завинчивания гаек, и сейчас мы переживаем новый период. Это период вот, весьма противоречивый, когда как бы... По инерции, особенно в регионах, идут процессы, которые можно назвать продолжением вот этого завинчивания, и есть такие процессы. Но вместе с тем идет довольно целенаправленный импульс, причем импульс сверху, в направлении улучшения судебной системы. Вот недавнее решение Конституционного суда, постановление Конституционного суда о том, что не существует никаких ограничений правовых в плане учета решений Европейского суда в отношении России во внутреннем российском законодательстве. Это очень важное решение, на мой взгляд. Я даже вот заявление,
то есть,
заявление
давайте подготовил. Давайте поясним, да, что это пересмотр дел, на самом деле.
Да, это пересмотр. Это, конечно, это открывает дорогу для пересмотра дел, не только для выплат компенсации пострадавшим от неправильных действий, но и о пересмотре дел, которые были пересмотрены Европейским судом, пересмотром дел нашими же внутренними судами.
Я поясню эту вещь, уголовных, по-моему.
Нет, уголовных и гражданских.
Да, просто я поясню эту вещь, это означает последнее решение Конституционного суда России, очень важное, оно было у нас в эфире, означает, что решение Европейского суда является обстоятельством, как бы вновь открывшимся, что называется, да. Это является обстоятельством, влияющим на пересмотр дела. Это действительно очень серьезная юридическая новация.
Вот. И это не единственное, что мы можем, так сказать, привести. Поэтому речь идет о очень важном, интересном процессе, далеко не завершенном, далеко не одновекторном. Но не замечать которые могут только люди, которые просто не хотят видеть, у которых, так сказать, глаз замутнен просто изначальными идеологическими какими-то структурами. Вот это я сказать могу. А вот говорить о том, что, кто за этим стоит и так далее, это дело политиков, журналистов и так далее.
Ну, мы вот тут трое журналистов. Людмила Ноздрачева, пожалуйста.
Мы говорим о политических свободах, и очень интересный такой факт, когда на практике одно, кажется, да, а говорится совсем о другом. Вот на практике недавно достаточно, да, сравнительно недавно начал действовать центр Э, который...
Центр какой?
Центр Э, который...
Я вам завидую, у вас доступ к государственным тайнам очень серьезный.
Да нет, ты чего же? Об этом все знают, и вы наверняка тоже.
А вы не поясните центр Э чего? Прошу бы знать. Какого органа?
Ну, вообще-то это силовая структура. Силовая структура...
Они, видимо, центр... начинают внутренние дискуссии со слов «Э», сказали мы с Петром Ивановичем.
На самом деле, это борьба с экстремизмом.
Понятно.
Я думаю, что все знают. Но, тем не менее, за глаза этот орган называют политической полицией. Вот как вы реагируете на создание вот такого вот органа, который действительно борется с теми людьми, которые невыгодные, которые борются с комендантским часом? Ну, то есть борьба с оппозицией. С оппозицией, причем с оппозицией, которая просто идет не против власти, а борется за права. За права подростков.
По-моему, коллега, вы малость обобщаете и смешиваете целый ряд проблем. Я, если вы спрашиваете меня, как я отношусь к таким действиям, то я хочу знать конкретику, какие действия были, потому что институт уполномоченного действует по жалобам. Если ко мне жалуются гражданин или гражданка такая-то и говорит, что меня... ночью там или вечером остановили, без моего согласия, вопреки моего согласия, куда-то взяли, кто-то со мной там проводил беседы, да еще и побил там и так далее. Эту вещь я понимаю, и на эту вещь я реагирую однозначно. Я стараюсь выяснить, что реально произошло, и с помощью прокурора, с помощью многих других сил добиться восстановления прав этого гражданки и гражданина. А говорить вот в таком общем плане, что кто-то чего-то создал, кто-то куда-то борется с кем-то, мне очень трудно говорить. Мы выходим в политическую плоскость, вот в то, о которой я говорил, что существуют монстры, существуют ангелы, ангелы борются с монстрами, значит, в результате получается там нехорошо что-то такое. Мне очень трудно в таком контексте говорить.
Я боюсь, что мы про ангелов здесь сейчас совсем не говорили, не про одного. Я чуть не помню. Людмила, может, есть какая-то конкретика?
Так что, если есть конкретика, пожалуйста, я по ней постараюсь ответить, если особенно мы с ней работали.
Вот, к примеру, вспоминается случай из Новороссийска. В Новороссийске ребята боролись за то, чтобы не было в Краснодарском крае комендантского часа. На них возбудили уголовное дело, прошу заметить, именно уголовное, по обвинению в экстремизме.
Как фамилия этой дамы?
К сожалению, я не помню.
Она у меня была, мы с ней беседовали.
Расскажите сразу.
А что я рассказал? Вы меня спросите? Сначала я расскажу.
О чем беседовали?
Я беседую с ней, со многими людьми.
О чем беседовали, чем закончилось?
Беседовали, вдруг дама мне сказала, что действительно открыто против нее уголовное дело, и что это уголовное дело открыто по контракту. Контрафакту. Она якобы пользовалась контрафактными вещами. И вскоре будет суд. Но поскольку она считает, что это связано с ее политической деятельностью, я позвонил нескольким людям, очень высокопоставленным, и спросил у них, и попросил у них внимательно следить за этим процессом, и сказал, что я буду следить за этим процессом, а, возможно, мы пошлем на этот процесс нашего представителя. Ну, он не может участвовать в суде, суд независим, но он просто составит впечатление, действительно ли объективный суд, действительно ли речь идет о контрафакте, или речь идет о прикрытии, так сказать, недовольства ее какими-то политическими действиями и так далее. Вот в таком контексте мы работаем, понимаете? Вот это наша работа. А говорить о том, что вообще что-то произошло, и кто-то с кем-то, так сказать, мне это не в моей сфере.
Мария Жиго, пожалуйста.
Интересно все-таки, что этот способ борьбы против пиратства, это было не раз использовано в прошлом. Мы это видели и в случае с «Новой газетой», например, в Самаре, когда с этой женщиной из Новороссийска...
Из Краснодара.
Из Краснодара, и тоже это было использовано против ассоциации «Голос», которая ведет мониторинг выборов. И тоже есть четвертый случай, не, сейчас не помню.
Ну, три уже достаточно. Да.
Вы хотите сказать, что власти различных уровней и в нашей стране,
я хочу
и, думаю,
сказать,
не только в нашей,
здесь,
одну в секунду,
России, видимо, большая проблема с пиратством.
Да,
видимо, 70% этих программ, которые используются здесь на территории России, они под пиратством. Но интересно, что именно такие громкие дела ведутся против тех, которые активнее, политически активнее.
То есть вы хотите сказать, что власти, причем власти различных уровней, зачастую это местные уровни.
Да, это способ.
Они прибегают к трюкам время от времени. Да?
Да, да.
Я с вами полностью согласен. Я даже расширю это. Моя большая практика работы и с властями, и с представителями оппозиции приводит меня к мысли, что и те, и другие зачастую прибегают к самым различным трюкам.
Да, но власть
отличается
от оппозиции, что у нее есть власть.
Естественно. Именно поэтому задача уполномоченного и общественных правозащитных организаций состоит в том, чтобы защищать право оппозиции, не действия оппозиции, не трюки, а право оппозиции свободно в соответствии с Конституцией выражать свои взгляды, позиции, мирно демонстрировать этим делом, и мы занимаемся, как вы, наверное, хорошо знаете, и так далее, и тому подобное. Но что люди несовершенны, я полностью согласен с Иисусом Христом и его последователями в этом плане. Они прибегают к трюкам постоянно, и приходится расчищать почву. Где же реальная деятельность, а где вот это все какое-то трюкачество? И в этом наша тоже работа.
Владимир Петрович, а вам не кажется, что в силу описанного вами довольно ярко и подробно двоемыслия и рабства, закон в России в той или иной мере приучен нарушать все, а власть с удовольствием пользуется этим для того, чтобы сажать отдельных?
Ну, вы знаете, какое дело? Я уже еще раз сказал, еще раз повторю, что власти везде, в том числе и в России, это не ангелы. У нас идет вот такой интересный разговор, что некоторые мои коллеги говорят, власти дьяволы, а оппозиция – это ангелы. А я, от меня предполагается, что я вот-вот сейчас скажу. Нет, на самом деле все наоборот. Власти – это дьяволы, а оппозиция – это ангелы. Так вот, в таком контексте разговор, с одной стороны, наивен, а с другой стороны, бессмыслен.
Не совсем так. Я говорю об уникальности российской ситуации, когда сначала у вас присутствует то, что Медведев назвал правовым нигилизмом в очень серьезной форме, а власть им на самом деле, не изживая его, пользуется для того, чтобы бороться с отдельными людьми.
Вы знаете, я однажды беседовал с одним из лидеров нашей страны. Фамилию называть не буду.
Было немного.
Потому что у меня нет для этого санкции называть фамилию. Я ему сказал, ну скажите, почему постоянно у нас критикуют так правозащитников? Ну зачем это делать? Ну зачем это делать? Ведь это только дискредитирует критиков. Правозащитники – это люди, которых нельзя критиковать. Есть такие люди, охранные там, представители религии, например, и так далее. Мне на это он сказал. Я лично правозащитников не критикую никогда. И не потому, что они безгрешны. Они отнюдь не безгрешны. У них есть много всяких проблем. А потому, что наш государственный аппарат значительно хуже. Вот и все. А моя задача, конечно, защищать слабых, защищать меньшинство, но все-таки видеть всю ситуацию в целом и действовать конкретно. Вот чем отличается уполномоченный от политика или даже общественного правозащитника? Знаете, вот можно сказать... В семье, скажем, жена говорит мужу, ты алкоголик. И муж говорит, ну что я могу после этого делать? Это, видимо, как проблема-то глобальная, надо просто расходиться как-то или одному уничтожить другого и так далее. Та же жена говорит, почему ты, негодяй, вчера напился как последний поросенок? Это совершенно другой разговор. Значит, можно выяснить, почему человек напился.
То есть хорошую жену, которая предложит ему полечиться, далее, вы вообще не рассматриваете?
Хорошая жена редко встречается на самом деле. Так вот, понимаете, какое дело? Вы беседуете с человеком, который рассматривает вот такие вопросы. Вот мне говорят, что там где-то что-то вообще у нас нарушают. Я говорю, кто нарушает? Давайте фамилии, давайте имена, и давайте делать так, чтобы не нарушали. Потому что я не верю, что возникнет какое-то, по мановению волшебной палочки, существо или ситуация, при которой у нас в стране вдруг перестанут нарушать, перестанут заниматься трюками, перестанут использовать в своих интересах очень хорошие, так сказать, конституционные и законодательные установки и так далее. Такого не будет. Я историк и хорошо понимаю. Такое бывало уже несколько раз. Нам обещали во время, вот давайте произойдут великие революции, после этого все будет хорошо. Этого не было и не будет. Будет хорошо только тогда, когда мы каждый раз, в каждом случае активно будем заниматься конкретными делами, смело, мужественно, но спокойно, педантично, я бы сказал, занудливо, и улучшать ситуацию. И тогда дело понемножку пойдет. Вспомните притчу о лягушке.
Ну, здравствуйте, пожалуйста.
Если говорить о конкретных делах, то за время вашей работы, то есть вот, пока вы работали, было убито на Северном Кавказе 3 известных правозащитника. Дела до сих пор не раскрыты, и существуют некоторые сомнения, что будут раскрыты. Вы как-то реагируете вот на эти дела? Вы каким-то образом участвуете, посылаете запросы? Вот как-то работаете над этим? И вообще работаете ли с правозащитниками?
Вы знаете, у меня все больше складывается впечатление, что мы с вами в разных странах. Дело в том, что...
Вопрос-то задан.
Дело в том, что из этих 3 правозащитников, по меньшей мере, 2 имели документы, что они являются членами экспертного совета при уполномоченном по правам человека. Когда была убита Наталья Истемирова, первое, что я услышал, когда мне, по-моему, был звонок от прокурора тамошнего, он сказал, что вот найдена женщина, и у нее ваш документ найден. Это правда? Я сказал, что документ, может быть, там это абсолютная правда. Это означает, что мы в курсе дел, понимаете, что люди работают, и что люди работают, вот, ну, ища в качестве какого-то прикрытия в этой очень опасной и сложной ситуации, в которой они работают, в том числе и нашу поддержку, которая, к сожалению, так сказать, поскольку у меня ведь ОМОНа нет, как вы, наверное, слышали, да, вот, и не должно быть уполномоченного ОМОНа. Вот, но что мы можем, мы помогаем. Более того, Наталья Истемирова в этом году, мы ее наградили медалью уполномоченного.
Владимир Петрович, простите,
как человека, который особо отличился в защите прав человека. Но, конечно, мы занимаемся этими проблемами. Мы создали группу, которая вот в ответ на убийство Аушева уже мы создали группу, которая состоит из 4 человек. Из члена общественной палаты Николая Сванидзе, из председателя Совета по гражданскому обществу при президенте Эллы Александры Панфиловой, из выделенного, так сказать, представителя общественных правозащитных организаций Людмилы Михайловны Алексеевой из вашего покорного слуги. Эта комиссия, рабочая группа, вернее, она призвана сделать так, чтобы вот те ресурсы, которыми мы все вместе располагаем в плане знания того, где возникают какие-то горячие точки на Северном Кавказе, где люди в опасности находятся, где возникает ощущение, что с ними может случиться что-то нехорошее, чтобы заранее мы об этом знали и предупреждали правоохранительные органы об этом. Вот эта группа работает пока недостаточно эффективно, но я надеюсь на будущее, потому что у меня была беседа с новым главным интегрированным руководителем этого сложного региона господином Хлопониным, и мы договорились о встрече и о предметном разговоре о том, как мы можем сотрудничать.
Последний вопрос, Мария Жигова, пожалуйста.
Ну, все-таки сейчас я хочу задать вопрос Владимиру Петровичу, а не уполномоченному. На ваш взгляд, все-таки как можно объяснить эта тяжелая тенденция, что все эти громкие убийства, то есть Политковская, Анна Политковская, Наталья Истемирова, и как это так, что эти убийцы не найдены, что нет, ничего, видимо, не происходит? Откуда такая... Это от слабости русского правосудия, что ли?
Вы знаете, я бы не сказал, что это точно, что вообще никто не найден. Вот есть основания основания считать, что убийцы Маркелова и Бабурова, они вроде бы найдены. Конечно, суд установит, пока речь идет, понятное дело, о подозреваемых. Суд установит, но, по-моему, существует широкое понимание, в том числе и среди близких и родственников, что это то как раз... что это правильное дело. Это значит, что поиски идут. Говорят, я во всяком случае беседовал с теми следователями, которые расследуют дело Истемировой, что и там какие-то есть продвижения. Но вообще это дело трудное. Заказные убийства далеко не везде расследуются однозначно. Конечно, есть проблемы трудности самих преступлений и трудности их раскрытия. Есть проблемы, безусловно, слабости работы наших следственных органов и неразберихи там до последнего времени большой. Я думаю, что это очень серьезная проблема. Есть проблема, конечно, политического прикрытия и укрывательства в каких-то случаях, но это надо доказать, это надо тоже определить, потому что сказать это вообще, значит, ничего не сказать. И последняя очень важная проблема – это то, что я не думаю, что это эксклюзивная ситуация с правозащитниками. Проблемы же есть и с журналистами, а с бытовые убийства. Тут проблема нетерпимости общества. И в контексте нетерпимости общества возникают какие-то участки, где проявляется с наибольшей остротой эта нетерпимость. Но вообще эта нетерпимость ползучая, и, кстати, она затрагивает все общество и всех людей.
Ну что же, как всегда, в интересном разговоре глобальное в конце. Спасибо огромное, Владимир Петрович, за то, что пришли. Наша радиостанция, в принципе, работает на укреплении и продвижении прав человека. Мы бы хотели вас здесь видеть чаще. Большое спасибо моим коллегам Марии Жиго и Людмиле Ноздрачевой, которые задавали вопросы Владимиру Лукину. Координатор программы Карен Агамиров, продюсер Александр Орлов-Сокольский и ведущий Данила Гульпирович прощается с вами. Этот выпуск «Лицом к лицу» закончил, но не отключайтесь. Слушайте «Свободу».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода». Как вам живется в России 21 века?
Замечательно, лучше жить вообще невозможно. Потому что меня все устраивает, все прекрасно. Хорошее государство, хорошее правительство. Люди становятся год от года добрее и добрее.
В принципе, лучше, чем в 20-м, но относительно лучше. Мне лично мешает наличие коррупции, причем на всех уровнях.
Лично мне в России всегда жилось, живется и, надеюсь, будет житься хорошо. Наверное, мы, русские люди, такие. Чем нам труднее, тем нам веселее. А чем нам веселее, тем интереснее. А чем интереснее, тем это более притягивает. Поэтому я здесь.
Трудновато. Почему трудновато? Потому что везде есть изобилие, а ничего купить невозможно.
Живем от получки до получки. То, слава богу, пока работаем. А так, конечно, денег не хватает катастрофически.
Ваша свобода в 21 веке.
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете svobodanews.ru. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».